Ни один писатель не создал столь трогательных, но без грана сентиментальности персонажей, которых можно определить одной цитатой из рассказа «На подводе». «И непонятно, — думала она, — зачем красоту, эту приветливость, грустные милые глаза Бог дает слабым, несчастным, бесполезным людям? Зачем они так нравятся?» Вот старый Соцкий из рассказа «По делам службы». Версту за верстой, бредущий по снегу, по ничтожным и бессмысленным поручениям, которых он не может и не хочет понять. Вот молодой человек из повести «Моя жизнь», ушедший из уютного дома, чтобы стать нищим маляром, потому что не вынес затхлого и жестокого самодовольства провинциальной жизни с ее гнусными домами, которые его отец-архитектор выстроил на улицах города. Какой писатель удержался бы от соблазна трагической параллели? Отец строит дома, сын обречен их красить. А Чехову не досуг даже намекнуть на это обстоятельство, не то что подчеркнуть его, разрывая тем самым ткань повествования. Вот в рассказе «Дом с мезонином» хрупкая девушка, чье имя по-английски не выговорить, хрупкая миссюсь, зябнущая в тонкой рубашке осенней ночью, и герой рассказа, накидывающий на нее пальто. А в конце ее горящее окно и угасающая влюбленность. Вот старик из новой дачи, который не понимает тщетную вялую доброту чудаковатого помещика, при этом благословляя его от всего сердца. А когда дочка барина, маленькая избалованная девочка с кукольной внешностью, рыдает, почувствовав враждебность крестьян, он вынимает из кармана огурец с налипшими крошками и сует ей, приговаривая: «Не плачь, деточка, а то маменька отцу пожалится, а отец прибьет». И у нас создается точное представление о нравах, царящих в его собственном доме, хотя автор ничего не объясняет и не подчеркивает. Вот деревенская учительница из рассказа «На подводе», трогательные грезы, которые то и дело прерывают ухабы или оклики возницы, грубо, хоть и добродушно зовущего ее Васильевна. А липа из самого поразительного его рассказа «Во враге», кроткая и наивная крестьянка, у которой убивают голенького младенца. А как хорош предыдущий эпизод, когда ребенок еще здоров, весел, и молодая мать играет с ним, отойдет к двери, поклонится ему издали и скажет: «Здравствуйте, Никифор Анисимыч», а потом бросится, прижмет к себе, ласково причитая. А несчастный бродяга в том же чудном рассказе, говорящий с липой о своих странствиях по России. Однажды проезжий господин, наверное, политический ссыльный из Москвы, встретил его где-то на Волге. Увидел обноски, худое лицо и заплакал. «Эх, — говорит, — хлеб твой черный, дни твои черные». Чехов первым из писателей отвел подтексту важную роль в передаче конкретного смысла. В том же рассказе о Липе и ее ребенке есть образ мошенника мужа, сосланного на каторгу. Раньше, успешно занимаясь своими махинациями, он присылал домой письма, написанные прекрасным почерком. Он вскользь замечает, что письма ему пишет приятель Самородов. С его другом мы так и не встречаемся. Но когда мужа приговаривают к каторжным работам, от него начинают приходить письма из Сибири, написанные тем же почерком. Больше ничего не сказано. Но яснее ясного, что кем бы ни был его друг Самородов, он замешан в его преступлениях и теперь отбывает то же наказание. Один издатель как-то сказал мне, что у каждого писателя где-то внутри оттиснута определенная цифра, точнее число страниц, которые он не превысит ни в одной книге. Мое число, помнится, было 385. Чехов никогда бы не смог написать настоящий длинный роман. Он был спринтером, а не стайером. Он словно не умел подолгу удерживать в фокусе узор жизни, который повсюду выхватывал его гений. Он мог сохранять его живую прелесть ровно столько, сколько требуется для рассказа, но не мог сохранить детальность, необходимую для длинного и развернутого повествования. Его драматические способности — те же способности новелиста. Недостатки его пьес те же самые, что стали бы очевидны, вздумая он писать полновесные романы. Чехова сравнивали со второразрядным французским писателем Мопассаном, почему-то именуемым де Мопассаном. И хотя в художественном смысле такое сравнение оскорбительно для Чехова, одна общая черта у них есть — у обоих короткое дыхание. Когда Мопассан принуждал себя покрывать пространство, сильно превышающее масштабы его природного дара, и писал романы вроде «Милый друг» или «Жизнь», то в лучшем случае они оказывались серией искусственно сцепленных рассказов, довольно неровных и без подводного течения, пронизывающего всю книгу, столь естественного для стиля таких прирожденных романистов, как Флобер или Толстой. За исключением одного юношеского промаха, Чехов не написал ни одной толстой книги. Самые длинные его вещи — «Дуэль» и «Три года» — те же рассказы. Чехов писал печальные книги для веселых людей. Я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-настоящему ощутить их печаль. Есть писатели, издающие средний между сдавленным смехом и зевком звук. Многие из них — профессиональные юмористы. У других, например, Диккенса, получается нечто среднее между смешком и всхлипом. Существует и та ужасная разновидность юмора, которую автор намеренно использует для чисто технического облегчения после бурной трагической сцены. Но это низкопробный литературный трюк. Юмор Чехова чужд всему этому. Он был чисто чеховским. Мир для него смешон и печален одновременно. Но, не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому что они нераздельны. Русские критики писали, что ни стиль Чехова, ни выбор слов — не все прочее не свидетельствует о той особой писательской тщательности, которой были одержимы Гоголь, Флобер или Генри Джеймс. Словарь его беден, сочетание слов почти банальны, сочный глагол, оранжерейное прилагательное, мятно-сливочный эпитет, внесенные на серебряном подносе. Все это ему чуждо. Он не был словесным виртуозом, как Гоголь. Его муза всегда одета в будничное платье, поэтому Чехова хорошо приводить в пример того, что можно быть безупречным художником и без исключительного блеска словесной техники, без исключительной заботы об изящных изгибах предложений. Когда Тургенев принимается говорить о пейзаже, видно, как он озабочен отглаженностью брючных складок своей фразы. Закинув ногу на ногу, он украдкой поглядывает на цвет носков. Чехову это безразлично. Не потому, что детали эти не имеют значения для писателей определенного склада, они естественны и очень важны, но Чехову все равно от того, что по своему складу он был чужд всякой словесной изобретательности. Даже легкая грамматическая неправильность или газетный штамп совершенно его не беспокоили. Набоков сначала написал «не беспокоили его» и продолжил фразу. Ее стоит привести, хотя автор ее вычеркнул. «Беспокоили его меньше, чем, скажем, Конрада, когда тот, как сообщает Форд Мэддоксфорд, отыскивал слово из двух с половиной слогов, не просто из двух или трех, а именно из двух с половиной, которое ему представлялось абсолютно необходимым в конце какого-нибудь описания. И он, Конрад, был совершенно прав, поскольку такова была природа его дара. А Чехов окончил бы эту фразу, написав «где-то» или «когда-то», и даже не задумался бы о своей концовке. При этом Чехов — великий писатель, чего не скажешь о старине Конраде. Волшебство его искусства в том, что, несмотря на терпимость к промахам, которых легко избежал бы блестящий новичок, несмотря на готовность довольствоваться первым встречным словом, Чехов умел передать ощущение красоты, совершенно недоступное многим писателям, считавшим, будто им-то доподлинно известно, что такое роскошная, пышная проза. Добивается он этого, освещая все слова одинаковым тусклым светом, придавая им одинаковый серый оттенок, средний между цветом ветхой изгороди и нависшего облака. Разнообразие интонации, мерцание прелестной иронии, подлинно художественная скупость характеристик, красочность деталей, замирание человеческой жизни — все эти чисто чеховские черты заливают и обступают радужно расплывчатое словесное марево. Его спокойный и тонкий юмор пронизывает серость созданных им жизней. Для русской философской или общественно настроенной критики он стал неповторимым выразителем неповторимого русского типа. Мне довольно сложно объяснить, что это за тип, поскольку он тесно связан с психологической и общественной историей России XIX века. Сказать, что Чехов занят милыми и беспомощными людьми, было бы не совсем точно. Точнее, его мужчины и женщины милы именно потому, что беспомощны. Но по-настоящему привлекало русского читателя то, что в чеховских героях он узнавал тип русского интеллигента, русского идеалиста, причудливое и трогательное существо, малоизвестное за границей и неспособное существовать в советской России. Чеховский интеллигент был человеком, сочетавшим глубочайшую порядочность с почти смехотворным неумением осуществить свои идеалы и принципы. Человеком, преданным нравственной красоте, благу всего человечества, но в частной жизни не способным ни на что дельное. Погрузившим свою захолустную жизнь в туман утопических грез, точно знающим, что хорошо, ради чего стоит жить, но при этом все глубже тонущим в грязи надоевшего существования, несчастным в любви, безнадежным неудачником в любой области, добрым человеком, неспособным творить добро. Таков человек, проходящий в обличии врача, студента, сельского учителя и людей других профессий через все рассказы Чехова. Политизированных критиков бесило то, что тип этот не принадлежал к определенной политической партии, и что автор не снабдил его четкой политической программой. Но в том-то все и дело. Беспомощные интеллигенты Чехова не были ни террористами, ни социал-демократами, ни будущими большевиками, никем иным из бесчисленных членов бесчисленных российских партий. Важно, что типичный чеховский герой — неудачливый защитник общечеловеческой правды, возложивший на себя бремя, которого он не мог ни вынести, ни сбросить. Все чеховские рассказы — это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Он всегда несчастен и делает несчастными других. Любит не ближних, не тех, кто рядом, а дальних. Страдания негров в чужой стране, китайского кули, уральского рабочего, вызывают у него больше сердечных мук, чем неудачи соседа или несчастье жены. Чехов извлекал особое писательское наслаждение из фиксации мельчайших разновидностей этого довоенного, дореволюционного типа русских интеллигентов. Такие люди могли мечтать, но не могли править. Они разбивали свои и чужие жизни, были глупые, слабые, суетливые, истеричные. Но за всем этим у Чехова слышится: благословенна страна, сумевшая породить такой человеческий тип. Они упускали возможности, избегали действий, не спали ночами, выдумывая миры, которых не могли построить. Но само существование таких людей, полных пылкого, пламенного самоотречения, духовной чистоты, нравственной высоты, Одно то, что такие люди жили и, возможно, живут и сейчас, где-то в сегодняшней безжалостной и подлой России, это обещание лучшего будущего для всего мира, ибо из всех законов природы, возможно, самый замечательный — выживание слабейших. С этой точки зрения оценивали Чехова те, кто был поглощен и несчастьями русского народа, и славой русской литературы. Не заботясь о социальных или этических построениях, его гений раскрыл больше самых мрачных сторон голодной, сбитой с толку рабской, злосчастной крестьянской России, чем множество других писателей типа Горького, у которых под видом раскрашенных марионеток выступают общественные идеи. Скажу больше. Человек, предпочитающий Чехову, Достоевского или Горького, никогда не сумеет понять сущность русской литературы и русской жизни, и, что гораздо важнее, сущность литературного искусства вообще. У русских была игра — делить знакомых на партии сторонников и противников Чехова. Нелюбивших его считали людьми не того сорта. Я от души советую вам почаще заглядывать в книги Чехова, даже в переводах, которым они подверглись, чтобы, забываясь, пережить эти сказочные сны так, как они были задуманы. В век пышущих силой Голиафов полезно вспомнить о хрупких Давидах. Унылые пейзажи, увядшие ивы, склоненные вдоль удручающе грязных дорог, серые вороны, прорезающие серое небо, воспоминания, внезапно повеявшие в самом затрапезном углу, всю эту трогательную тусклость, всю эту чудную слабость, весь этот чеховский, воркотливо-невзрачный мир стоит сберечь среди блистания могучих наглых миров, которые сулят нам поклонники тоталитарных государств.